а теперь она сжала кулак, стукнула по ручке качелей. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Минуту-другую она сидела, раздумывая. Бобби тоже думал. На улице он дружил ещё только с Кэрол, но сомневался, что его мама позвонит Аните Гербер, чтобы спросить, нельзя ли ему будет переночевать у них. Кэрол ведь девочка, и почему-то это было важно, когда речь шла о том, чтобы переночевать у неё дома. Кто-нибудь, с кем дружит его мама, но ведь у неё нет настоящих, кроме Дона Бидермена, и, может, тех двоих, которые тоже едут на семинар в Провиденс. Много знакомых, чтобы здороваться, когда они возвращаются из супермаркета или идут в пятницу на вечерний киносеанс. Но никого, кому она могла бы позвонить и попросить приютить на две ночи ее 11-летнего сына. И никаких родственников, то есть, насколько было известно Бобби. Будто люди, которые идут по сближающимся дорогам, Бобби и его мать, постепенно сошлись в одной точке. Бобби опередил ее на пару секунд. «А Тед?» — спросил он, и чуть было не зажал себе рот рукой. Она даже уже приподнялась немножко. Его мать смотрела, как его рука легла назад на колено, и с той же ядовитой полуулыбкой, которая появлялась у нее на губах, когда она осыпала присловиями вроде «До того, как умереть, успеешь глотнуть грязи». И два человека смотрели сквозь прутья тюремной решетки. Один видел грязь, а другой — звезды. И, конечно, ее любимая. «Жизнь несправедлива». «Думаешь, я не знаю, что ты называешь его Тедом, когда вы вдвоем?» — спросила она. «Не иначе ты вообразил, что я глотаю дурящие таблетки, Бобби-бой?» Она откинулась на спинку и поглядела в сторону улицы. Мимо медленно проплывал Chrysler Нью-Йоркер, смешной, с бамперами, будто юбочки, и весь сверкающий хромом. Бобби вгляделся. За рулем сидел седой старик в голубом пиджаке. Бобби подумал, что он, наверное, в норме. Старый, но не низкий. «Может, что-то и выйдет», — наконец сказала Лис. Она сказала это задумчиво, больше себе, чем сыну. «Пойдем поговорим с Бротиганом и поглядим». Поднимаясь следом за ней на третий этаж, Бобби прикидывал, как давно она научилась правильно произносить фамилию Теда. Неделю назад? Месяц? «Умела с самого начала, дубина», — подумал он. «С самого начала». Бобби думал, что Тед останется в своей комнате на третьем этаже, а он у себя на первом. Будут держать двери открытыми и, в случае чего, звать друг друга.
«Не думаю, что килголенсы или протоки обрадуются, когда ты в 3 часа ночи завопишь мистеру Бротигену, что тебе померещился кошмар», — сказала Лис ехидно. Килголенсы и протоки жили в квартирках на втором этаже. Лис и Бобби не поддерживали никаких отношений ни с теми, ни с другими.
«Не будет у меня никаких кошмаров», — сказал Бобби, глубоко оскорбленный, что с ним говорят, будто с маленьким. «То есть, чтобы орать».
«Помалкивай», — сказала его мама ехидно. Они сидели за кухонным столом Теда, и оба взрослых курили, а перед Бобби стоял стакан с шипучкой.
«Не очень удачная мысль», — сказал ему Тед. «Ты отличный парень, Бобби. Ответственный, рассудительный. Но 11-летний мальчик, по-моему, все-таки еще слишком мал, чтобы жить самостоятельно». Бобби легче было услышать, что он еще слишком мал от своего друга, чем от матери. Ну и он должен был согласиться, что было бы жутко проснуться посреди ночи и пойти в ванную, помня, что он в квартире совсем один. Конечно, он выдержал бы, это он знал точно, но жутко было бы.
«А как насчет дивана?» — спросил он. «Его ведь можно разложить в кровать, верно?»
Они диван никогда не раскладывали, но Бобби твердо помнил, что она как-то раз сказала ему, что диван можно разложить в кровать. Он не ошибся, и это решило проблему. Наверное, она не хотела, чтобы Бобби спал в ее кровати. А Бреттиген и подавно. И она действительно не хотела, чтобы Бобби спал здесь, в душной комнатушке на третьем этаже. В этом он был уверен. Он решил, что она так лихорадочно искала выхода из затруднения, что проглядела самый простой. И было решено, что на следующей неделе Тед во вторник и в среду переночуют на разложенном диване в гостиной Гарфилдов. Бобби про себя ликовал. У него будет целых 2 самостоятельных дня, даже 3, если присчитать четверг, а ночью, когда может стать жутко, рядом будет Тед. Не приходящая нянька, а взрослый друг. Конечно, не совсем неделя в лагере Винни, как у Сал Джона, но все-таки похоже. «Лагерь Броуд-стрит», — подумал Бобби и чуть не засмеялся вслух. «Мы весело проведем время», — сказал Тед. «Я состряпаю свое коронное блюдо, фасоль с сосисками». Он наклонился и взъерошил ежик Бобби.
«Ну, если фасоль с сосисками, так, может, лучше захватить к нам вниз и это?» — сказала его мама и пальцами сигареты указала на вентилятор Теда.
Тед с Бобби засмеялись. Лиз Гарфилд улыбнулась своей ядовитой полуулыбкой, докурила сигарету и погасила ее в пепельнице Теда. И тут Бобби снова заметил припухлость ее век. Когда Бобби с мамой спускался по лестнице, он вспомнил объявление в парке. «Пропавший Вельш Корги, который принесет вам мячик, если вы скажете «давай, Фил». Он должен рассказать Теду про это объявление. Он должен рассказать Теду про все. Но если он расскажет, и Тед уедет из 149-го, кто останется с ним на будущую неделю? Что будет с лагерем Брод-стрит? С двумя приятелями, ужинающими знаменитой фасолью сосисками Теда? Может быть, даже перед телеком, чего мама обычно не позволяла, а потом ложащимися спать так поздно, как им захочется. Бобби дал себе обещание, он все расскажет Теду в следующую пятницу, когда его мама вернется со своего семинара или конференции или что там еще. Это решение удивительно очистило совесть Бобби, и когда он два дня спустя увидел перевернутую карточку «Продается» на доске объявлений в любой бакалее про стиральную машину с сушкой, он позабыл про эту карточку почти сразу же. Тем не менее, неделя эта была тревожной для Бобби Гарфилда. Очень тревожной. Он увидел еще два объявления о пропаже четвероногих друзей. Одно в центре города, а другое на Эшер-авеню в полумиле за Эшеровским ампиром. Квартала, в котором он жил, было теперь уже мало, и в своих ежедневных обходах он забирался все дальше и дальше. А у Теда все чаще начали случаться эти жуткие провалы в никуда, и длились они дольше. Иногда он что-то говорил, и не всегда по-английски. А когда он говорил по-английски, то иногда какую-то бессмыслицу. По большей части Бобби считал Теда чуть ли не самым разумным, понимающим, совсем своим из всех, кого он знал. Но когда он проваливался, было жутко. Ну, хотя бы его мама не знала. Вряд ли она, думал Бобби, сочла бы таким уж клевым оставить его на попечение человека, который иногда отключается и начинает нести чепуху по-английски или бормотать на неизвестном языке. После одного из таких провалов, когда Тед почти полторы минуты неподвижно смотрел в никуда и никак не отзывался на все более и более испуганные вопросы Бобби, тому пришло в голову, что, может, Тед сейчас не у себя в голове, а в каком-то другом мире, что он покинул Землю, вот как герои «Кольца вокруг Солнца», когда они открыли, что могут по спирали на детском волчке отправляться куда только захотят. Тед, когда провалился, зажимал в пальцах Честерфилдку. Колбаска пепла все удлинялась, а потом упала на стол. Когда тлеющий кончик почти добрался до узловатых суставов Теда, Бобби осторожно выдернул сигарету и уже держал ее над переполненной пепельницей, как вдруг Тед очнулся.
«Куришь?» — спросил он, нахмурясь. «Черт, Бобби, тебе еще рановато курить».
«Да я просто хотел погасить за вас. Я подумал...»
Бобби пожал плечами, внезапно застеснявшись. Тед посмотрел на указательные и средние пальцы своей правой руки, помеченные несмываемым желтым никотиновым пятном, и засмеялся. Коротким, лающим, совсем невеселым смехом.
«Подумал, что я обожгусь, а?»
Бобби кивнул.
«О чем вы думаете, когда вот так отключаетесь? Куда вы исчезаете?»
«Трудно объяснить», — ответил Тед,
а потом попросил Бобби почитать ему его гороскоп. Мысли о провалах Теда очень мешали жить, а умалчивать про то, за что Тед платил ему, мешало еще больше. В результате Бобби, обычно подававший очень хорошо, четыре раза промазал, когда волки играли в Стерлинг-хаусе, и четыре раза проиграл в морской бой Салу у него в пятницу, когда шел дождь.
«Чего это с тобой?» — спросил Сал. «Ты в третий раз называешь квадраты, которые уже называл. И я просто орал тебе в ухо, прежде чем ты отвечал. Что случилось?»
«Ничего», — сказал он. «Все». Вот что он чувствовал. Кэрол тоже раза два спрашивала Бобби на этой неделе, не заболел ли он. А миссис Гербер спросила, хорошо ли он ест. А Ивона Лавинг поинтересовалась, все ли у него дома, и хихикала, пока чуть не лопнула. И только его мама не замечала странностей в поведении Бобби. Лиз Гарфилд была поглощена предстоящей поездкой в Провиденс. По вечерам разговаривала по телефону с мистером Бидерменом или с одним из двух других, кто туда ехал. Один был Билл Кушман, а как звали второго, Бобби позабыл. Раскладывала одежду на кровати так, что покрывала совсем видно не было. Потом мотала головой и сердито убирала все в шкаф. Договаривалась по телефону, когда сделать прическу. А затем снова звонила туда и спрашивала, нельзя ли еще и маникюр. Бобби толком не знал, что такое маникюр. Ему пришлось спросить у Теда.